Братья и сестры, сегодня идет речь о миссионерстве. Я думаю, каждый из нас когда-то услышал евангельскую весть, принял ее и получил спасение. Может быть, кто-то больше уже услышал зов, чтобы дальше нести эту весть. Я понимаю так, что миссионерство – это самое великое дело на земле. Это самая великая нужда. Это не просто работа, это не просто занятие или какое-либо благородное дело, на которое, может быть, иногда хватает у нас времени, а может, иногда и не хватает. Нет, миссионерство – это прежде всего большая боль за погибающих людей. Это подвязание за их спасение. Если христианство – это движение против течения, то миссионерство больше, да? Получается, здесь подвязание, здесь борьба против сил тьмы, чтобы где-то достичь одного человека, это евангельской вести, чтобы получить спасение. Я недавно слышал, читал такой случай, один такой пример. Одному брату предложили работу, высокооплачиваемую работу. Ну, так обратили внимание на него, на его способности. Он так подвязался в проповеди Евангелия. Но он отказался от этой работы. Потом спрашивает у него, почему ты отказываешься? Разве маленький заработок? Он говорит, нет, заработок-то большой, но дело слишком маленькое. Братья и сестры, действительно, миссионерство, нести весть евангельскую дальше, это самое великое дело, которое совершается на земле, которое можно совершить. В свое время, в начале нашего служения, у меня всегда были такие мысли. Я так понимал, что Евангелие – это прекрасная весть. Я думал так, надо просто людям объяснить, когда мы переезжали в свое время, просто людям объяснить, ну и показать красоту евангельского учения. И, конечно, люди пойдут, они примут это. Ведь оно прекрасно в сути своей. Со временем, конечно, приходилось убеждаться в другом, в противоположном, может быть. Хоть евангельская весть и прекрасна, но пробуждение все-таки это дело Божие. И совершает это дело Господь. Ну а все-таки у нас есть некоторые определенные условия. Я хотел бы немножко на это место остановиться. Это текст, который прочитан. Здесь четко и ясно можно выразить некоторые мысли. Я бы так обозначил, это условия успешного миссионерства, или, может быть, те условия, которыми приходится считаться любому миссионеру, который желает подвязаться в этом деле. Первая мысль, апостол Павел говорит так, «Но я ни на что не взираю». Я так скажу, трудности не должны останавливать миссионера, но я ни на что не взираю. Выше идет речь, что Дух Святой по всем городам свидетельствовал, что узы и скорби ждут апостола Павла. Но я ни на что не взираю. На трудности миссионеру, любому миссионеру надо рассчитывать. И физические трудности, может быть, моральные трудности. Трудности еще по той причине, что мы открыто начинаем говорить о Христе, о спасении. Это вызывает борьбу против всех сил тьмы. Спасению человека противится вся власть тьмы, поэтому мы чувствуем и видим эту борьбу. Столько бывает трудностей и материального характера. Но я думаю, в этих трудностях важно видеть не только, может, препятствия, не только видеть, может быть, что-то тяжелое, но видеть в этом и благословение, которое переживает любой миссионер, любой труженик на Божьей Ниве. Во-первых, в трудностях формируется личность самого миссионера, самого труженика. Я думал, любой из нас, кто подвязается в служение, не раз в этом убеждался, насколько важны и необходимы для нас такие уроки. Самые важные, самые серьезные уроки в нашей жизни мы получаем не за партой, не может быть в хороших молитвенных домах, когда мы слушаем хорошую проповедь. Самые важные уроки даже не в знании, а самые глубокие уроки мы получаем в нашей жизни. Может быть, в трудные моменты, когда Бог преподает нам такие уроки, которые нам настолько необходимы. Еще, друзья, благословение в трудности заключается в том, что они сохраняют нас в смирении. У Господа есть переживание, чтобы нас употребить, чтобы нас использовать, чтобы нас благословить и в то же время, чтобы нас сохранить. Поэтому часто бывает так, что трудности в нашей жизни, они сохраняют нас в смирении, которое так необходимо, чтобы могла проявляться благодать Божия в нашей жизни, чтобы нам быть сосудами в руках Господних. Бог посылает нам определенные трудности. И еще одна деталь. В трудностях в нашей жизни более ярко проявляется сила Божия. В одном стихотворении есть такие слова. «Если бы в моей жизни не было бы трудностей, я бы никогда не узнал, что Бог через веру горы переставляет». А какие горы бывают иногда на путях наших, особенно на путях в служении, такие тупики. И когда мы молимся, когда мы переживаем, когда мы Богу доверяем, через эти трудности Бог нас выводит. Бог благословляет. То есть трудности, они будут в нашей жизни. Они нам необходимы. Но как апостол Павел говорит, я ни на что не взираю. Трудности не должны нас останавливать на том пути труда на ниве Господней. Вторая мысль здесь такая. «И не дорожу своей жизнью». Братья и сестры, миссионерский труд требует самоотречения. Думаю так, что любить себя, жить для себя и в то же время иметь успех на миссионерских полях – это что-то несовместимое. Миссионерство – оно не совершается на энтузиазме. Я думаю, даже энтузиазм порождается чаще всего тщеславием. Мы были на Благовестии несколько лет назад, у нас в нашей местности, в одном поселке. И во время Благовестия там похороны были. Но, как правило, обычно тогда ищут каких-то верующих, но хотели бы православного батюшку иметь, чтобы так, по их понятиям, отпевать умершего, но никого не нашли, приехали к нам в палатку. Просят, чтобы мы так побыли, чтобы мы отпели этого умершего человека. Ну, мы объясняем, что мы верующие, но мы не отпеваем. Если вы желаете послушать проповедь Евангелия, мы готовы приехать, мы будем петь, мы будем говорить живым, мы будем проповедовать Слово Божие. Но он спрашивает, что это будет стоить? Мы говорим, это ничего не будет стоить. Мы понимаем, что проповедь Евангелия, она звучит, и каждый человек может ее услышать, и мы от этого ничего не имеем и ничего не желаем иметь. А желаем, чтобы Слово Господне стало доступным каждому человеку. Он спрашивает, так что вы на энтузиазме работаете? В глазах этого мира, конечно, это непонятно. Когда мы на Благовестии говорим, что мы от этого ничего не имеем. Но, друзья, энтузиазма для серьезной работы миссионерской надолго не хватит. На все те трудности, которые встречаются на миссионерском поприще, не хватит. Здесь нужно больше. Здесь нужно благодать Божия, благословение, сила Божия должна проявляться. Еще один момент такой. Друзья, участвовать в деле Господнем надо рассчитывать на то, чтобы стоять под нагрузкой. Вообще любое служение Богу, оно требует или возлагает на нас определенную нагрузку. Каждый, кто принимает участие в служении, может быть, даже в самом простом, он чувствует, что не просто так это. Это не просто удовольствие. Это надо стоять постоянно под нагрузкой. Один брат как-то поделился одной проповедью, которую он так не услышал, а увидел, как Бог заговорил с его сердцем. Ему приходилось так сидеть на перроне, это было в летнее время, и ожидать поезда. И вот он сидит, и так один состав проходит по железной дороге, второй. И вот он сидит так и наблюдает, и вдруг обратил внимание, что на одном из вагонов написано «грузоподъемность 60 тонн». Это было на одном вагоне. И эта мысль, это прочитанное, оно в нем стало большой проповедью. «Грузоподъемность 60 тонн». И у него зародилась такая мысль, а какая у меня грузоподъемность? Сколько я в своей жизни могу подвязаться в деле Божьем? Братья и сестры, признаться, что не очень много сегодня можно найти в наших рядах христиан, которые серьезно готовы подвязаться, брать на себя какую-то ответственность. Нам бы всем хотелось, чтобы было хорошо. Нам приятно слышать какие-то вести с миссионерских полей, но не очень много тех, которые готовы взять на себя какую-то нагрузку, понести какую-то нагрузку. И, может быть, не просто временно, а постоянно подвязаться в этом служении. Я думаю, миссионерский труд, он требует самоотречения. Это значит стоять под нагрузкой. Это значит вступить в эту борьбу. Но кто вступает верой, Бог благословляет. Самоотречение – это и условие, чтобы в нашем служении были явные плоды, чтобы был какой-то успех. Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал такие слова. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». То есть для того, чтобы приносить плод, нужно умирать. Этот принцип, он остался и для последователей Христа. Нужно умирать. Третья мысль из этого текста. «Только бы с радостью». Только бы с радостью. Я так у себя обозначил, что это должное состояние труженика или благовестника. Только бы с радостью. Я думаю, что здесь идет речь не о хорошем настроении, когда у нас хороший успех, и все кругом нам улыбается. Нет, не об этом идет речь. Только бы. Только бы, то есть борьба. Не совсем просто так. Стоять под нагрузкой и при этом радоваться, может, не совсем просто так. Но, друзья, есть некоторые условия и причины для такой радости в нашей жизни, когда мы подвязаемся в служение. Первое, я думаю, это связано с нашей внутренней победой, когда мы свободны от рабства нашей плоти. Любой христианин в своей жизни уже убеждался в том, когда мы где-то уступаем своей плоти, мы теряем радость. Где-то мы, наоборот, были послушны Христу, Господу в побуждениях Духа Святого, и мы отвергли свое плотское, и у нас была радость. Внутренняя победа вот в этой борьбе, она приносит нам, христианам, радость. Еще одно. Апостол Павел говорит так. «Если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Добровольное служение Богу, оно приносит нам радость. Я вспоминаю один случай такой из прежних времен, когда еще были гонения. Ну, церковь не было, домов молитвы. Церкви собирались по домам. Церковь была в этом поселке большая. Таких домов было мало. И забота пресвитера каждый раз была, где бы дальше проводить собрание. И он озабочен об этом, подошел так к одной сестре и спрашивает у нее: «Сестра, а нельзя ли бы сейчас неделю у вас проводить собрание?» Она говорит: «Ой, брат, почему ты подошел ко мне? Я сама хотела подойти и предложить свою квартиру». Ну, брат говорит: «Хорошо, тогда я по адресу подошел». Она говорит: «Нет, теперь я половину благословения уже потеряла. Я хотела сама, я хотела добровольно». Друзья, добровольное служение Господу, оно приносит радость в нашей жизни. Только бы с радостью. Я понимаю, это стоит нам какой-то борьбы, может быть, внутренней борьбы. Еще, друзья, участие в деле Господнем, которое имеет значение для вечности. Мы трудимся здесь, на земле, но это дело имеет значение для неба. Я думаю, если мы немножко проникнемся, то мы видим в этом, друзья, тоже большое благословение. Мы здесь, на земле, призваны совершать дело, которое имеет значение для вечности. И последнее, что может в нас радость приносить, друзья, это то, что мы видим в нашем служении. Участвуя в благовестии и потом в обслуживании тех мест, которые в группы, которые формируется после благовестия, когда проповедуется Евангелие, большая радость видеть, как это Евангелие начинает производить это прекрасное действие в сердцах тех, которые его слышат. Это такая радость, когда читается Слово, когда объясняется, когда Евангелие открывается, и когда видишь, как сердца умиляются. Я думаю, что самая большая радость, когда видишь, как Слово Божие действует в сердцах тех, которые впервые начинают его слушать. Друзья, это тоже радость миссионера, радость благовестника. И последняя мысль из этого текста, которую я хотел подчеркнуть, здесь сказано так. «Совершить поприще мое и служение». Поприще, я понимаю, это определенный отрезок. Апостол Павел в конце своей жизни сказал так. «Я течение совершил, веру сохранил». Течение, то есть поприще, жизнь свою. Служение Богу требует постоянства. Я думаю, в христианских рядах легче найти таких, которые могут, может, порой дело, какое-то дело большое совершить. У них иногда бывает, но такая ревность, они хотели бы своей ревностью весь мир обнять. Может быть, охватить весь мир. Но это только порывы. Чтобы в постоянстве какое-то дело совершать, какой-то труд, это требует намного больших усилий. Если мы берем какую-то ношу, пусть она тяжелая, но если нам приходится ее носить недалеко, это не так трудно. Может быть, наша ноша намного легче, но если мы носим ее долгое время, она становится для нас такой тяжелой. То есть верность наша, друзья, она испытывается временем. Когда мы где-то совершаем какое-то благовестие, потом приезжаем домой, совершили благовестие, кончилось, опять в свою церковь, опять в свой родной дом. Но когда мы участвуем в делах благовестия годами, может быть, всю жизнь мы посвящаем, это требует большей нагрузки. Братья и сестры, хотелось бы так сказать, что это благословение, которое в свое время апостол Павел переживал, и это его слова, это то, что пережито им, это имеем право и мы с вами переживать. Это благословение, которое Бог нам предлагает, но для этого есть определенные условия. Пусть Бог благословит нас, чтобы так и в нашем сердце было. Такая цель, в этом и заключается суть миссионерства – проповедовать Евангелие благодати Божией и подвязаться в этом, невзирая на трудности, совершать это дело не только порывами, находить в этом радость и быть готовым отвергнуть себя ради дела Божьего. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.
В нашем служении сегодня, братья и сестры, мы еще раз хотели как бы немножко прерваться и обратить внимание на тех, кто прошли впереди нас. В этой поездке пришлось встретиться с одной женщиной, я не могу назвать ее больше, хотя она считает себя верующей, и она даже пасторша нескольких церквей. Она знает о нашем братстве, так немного мы беседовали. И вот такое она мнение сказала о братстве. У вас, в отличие от других, учат стойко переносить страдания. Я думаю, не все она сказала, но много. И действительно, вот так стойко переносить и быть верными Господу, это очень важно. Мы сейчас выслушаем пение гимна «Улетели вдаль морозы». А потом будет свидетельство о жизни, служении и последних днях нашего дорогого брата Бориса Яковлевича Шмидта. Жизнь и служение наших братьев, старших братьев, оно часто подобно золотым нитям, которые вплетаются в историю церкви и становятся ее украшением и подражанием, примером подражания для нас.
Весенним по-сибирски морозным днем в пятницу 12 марта 2004 года, через месяц после своего 84-летия, отошел в обители Небесного Отца наш дорогой брат, Божий служитель и многолетний труженик Международного совета церквей ЕХБ Борис Яковлевич Шмидт. Это семья, в которой воспитывался и вырос Борис Яковлевич, семья меннонитов. Отец, он сидит здесь. Похоже, что верующие они были больше номинальные. Борис Яковлевич пошел, когда стал молодым человеком, пошел в институт учиться. Здесь он еще не верующий, среди своих однокурсников. Институт он не закончил, потому что они потом решили идти работать. Он же в своей школе, которую он закончил, там, на Украине, он был принят сельским учителем. Затем, мы уже не будем подробно рассказывать его биографию, началась война, и их семья, или он попал в Анжеро-Судженск. Здесь он еще неверующий человек, среди неверующих людей веселит эту компанию, имея музыкальные способности. Но Бог привел его к вере, он стал посещать вместе со своим братом Владимиром церковь, потом покаялся, и там нашел себе сестру, спутницу жизни Агнесу. И вот их два брата, они и стали служителями в церкви, Владимир Яковлевич и Борис Яковлевич. Владимир Яковлевич еще живой, но уже тоже слабенький, старенький. Это транспорт Бориса Яковлевича, сначала велосипед, потом мотоцикл, хотя мотоцикл не был ему к большому счастью, на нем потерпел аварию, и вот то, что было у него с ногой, началось с этой аварии. Борис Яковлевич перетерпел узы 4 года. У нас нет фотографий, как он арестован, потому что это все невозможно было фотографировать. Только фотографии его освобождения. Он вместе с супругой в машине движется из города Кемерово, где он сидел, в родной церковь Анжер, Анжеро-Судженская. Это встреча в церкви. Борис Яковлевич делится своими воспоминаниями, пережитым. Борис Яковлевич, он, как ответственный за сибирское объединение вместе с Давидом Андреевичем, проводили пресвитерские конференции. А это их встреча в Новосибирске после УЗ с братьями Сибири. Он как служитель совершал служение. И вот здесь, в 99-м году, здесь, в этом молитвенном доме, вместе с Давидом Андреевичем, они совершали рукоположение. Он является служителем Совета Церквей на съезде, на всех совещаниях присутствовал. Вообще, человек прямой, от, так вот, благословением имел и для всего братства. Но это та торжественная картина Совета Церквей. А после совещания, вот так, рядом друг с дружку, на полу отдыхают братья-служители. И Борис Яковлевич сколько с Давидом Андреевичем, сколько ночей, и Андреем Исааковичем так вот провели в этой комнате. Это его золотая свадьба, его дети. В 74 года он еще стал водителем на машине. И последний год еще мог сам передвигаться без чужой помощи на автомобиле. Борис Яковлевич очень любил музыку, и особенно скрипку. В молодости играл сам. А потом, когда он бывал на наших конференциях, мы видели по его лицу, как он восторгался музыкой, которую исполняли и скрипичные ансамбли, и народных инструментов. Это день рождения за месяц до своей смерти. Он исхудалый, потому что он не мог кушать. Давид Андреевич его посетил, вот они вместе еще, уже последние, может быть, беседы, которые нужно было иметь. Он много писал, мы знаем его книги, он писал также письма, писал иногда просто порыв, имея желание, мы имеем свидетельство, писал служителям, писал по различным вопросам.
Церковь враг не превратил в руины.
продолжим свидетельство братьев с миссионерских полей. Еще служением благовестия поделится брат Роман Тюлюпа. Благовестие на Ямале.
Друзья, я хочу поделиться местом, которое при каждом чтении как-то по-особому в сердце откладывается, и не дает оно покоя мне. Иеремия 16 главе, 19 стихе. Читаем такие слова. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы». Придут народы, и эта мысль, она несколько созвучна с эпиграфом сегодняшнего служения, когда мы тоже слышим о том, что придут от севера, а в контексте там и востока, и юга, и запада, со всех сторон придут и возлягут в Царстве Небесном. Но это мы видим глазами веры, уже видимый факт, когда они придут и возлягут. Но есть еще тот момент, который мы с вами не видим. Но он очень важен, потому что эти народы прежде придут и сознаются в том, что пустота и ложь наполняет ихние сердца. Мы же слышали сегодня свидетельство брата, который говорил, столько натворил, а не чувствовал то, что виновен. И важный момент благовестия, когда грешники могут видеть себя виновными. Мне вспоминается один момент, встреча, которая была, как и многие встречи, не особо броская, мало чем заметная. Мы встретились с одной молодой семьей, и, как всегда, после короткого знакомства подарили Слово Божие, оставили несколько трактатиков, что было, и расстались. Но тундра, как бы она ни казалась бескрайней и широкой, но все равно нет-нет и встречаются в ней. И вот мы однажды ехали на пути в Чум, в одно стойбище, которое километров 100 от поселка. И по пути, когда встречаются чума, есть такой закон в тундре. Нужно обязательно заезжать, чтобы рассказать новости. Там газет нету, писем там только так вот передать можно. И поэтому всегда с радостью ждут, когда кто-то приедет. И мы зашли в один чум, и в этом чуме нас хорошо приняли. Хотя на лицах хозяевов можно было прочитать определенную печаль. Но трудно было так вот уяснить это, и потому мы принимали то, что нам предложили к чаю. Ну, так вот решили спеть с братом. Ну, в простоте направляли ход нашего чаепития. И вдруг прервалась молчаливая такая пауза со стороны хозяевов, и хозяйка говорит, «У меня один вопрос к вам есть». Скажите, пожалуйста, если маленькие дети умирают, куда они после этого направляются? Я говорю, вы знаете, у нас есть только одно утешительное слово. Христос сказал, что ибо их есть Царство Небесное. И больше мы нечего добавить или убавить. Я посмотрел в ее глаза и видел, что она засияла, и ей это по душе и по сердцу было. Я говорю, а впрочем, а почему вы спрашиваете? Она говорит, а вы когда заходили в чум, вы не заметили, на санях лежал сверточек? Ну, мало ли что на санях может лежать. Там и головы оленей, и мясо, и рыба. Ну, все бывает лежит. Ну, я не видел ничего такого особого. Она говорит, это лежала наша доченька. Ей всего месяцев 5. И мы не так давно переезжали с места на место. А это делается в тундре часто довольно-таки. Ну, дней через 10, а то и неделю, может быть, меньше, может, больше. Нужно поменять пастбище, потому что оно истощается. Олени достают мох, и таким образом уже начинают разбредаться далеко. И чтобы они далеко не уходили, нужно просто поменять место. И мы это делали. И была холодная погода, был мороз, ветер, пурга, другими словами. И вот в этот момент я постаралась хорошо закутать своего ребеночка. И когда мы переехали, поставили чум, я занесла ребенка, как и раньше это делала, открываю, а он не дышит. А она замерзла. Не замерзла, а задохнулась. И в таком вот ужасе, в таком вот горе, отчаянии, ну что можно сказать, и, ну что, какое вот еще пожелание? У немцев есть такой обычай, они не хоронят до тех пор, пока не станет появляться солнце. И вот в данном случае мы видим кладбище ненецкое, гробы стоят на поверхности, их не закапывают, и так они стоят до тех пор, пока дерево просто обветшает, и оно рассыпется, и само по себе просыпется, как прах. И этот сверточек тоже ждал своего времени, когда будет солнце. Но ждать бы ему еще пришлось долго. Это было где-то ноябрь-декабрь месяц, ну, до февраля еще времени порядочно. И вот с таким вот грузом они переезжают с места на место, и так вот сожалеют, печалятся. Знаете, мы утешали, как могли, и поехали дальше. Наверное, через несколько месяцев на пороге у нас в доме появилась эта женщина. Я очень обрадовался, что столько не видели, интересно, как вот у них похоронили, или до сих пор еще тянется этот вопрос. Она говорит, да, все похоронили, но я приехала, я хочу исповедоваться. Я говорю, интересно, откуда вы такое слово знаете? Ну, говорит, я сама не знаю откуда, но я читала Евангелие, и там вот где-то нашла. Я чувствую, что мне нужно исповедоваться от своих грехов. И вот когда она сняла свою верхнюю одежду, присели мы, она стала без принуждения все подробно изливать пред Господом, рассказывать, раскаиваться и со слезами, что, впрочем, у немцев нечасто можно заметить, она так вот оплакала свое прошлое. И она пожелала идти за Господом. Она после того, как попила чай, поспешила домой, вернее, в чум свой, потому что ее олени долго ждать не могут в поселке. Она села на оленью упряжку и поехала в свое стойбище. Немного времени прошло, у них родился ребеночек. Назвали они его Майма, что в переводе означает «радость». И для них это была действительно радость после дней печали. Ну и так вот, теперь уже имея опыт, она уже и как христианка, мама уже старается, ну, заботиться о своем ребеночке. Ну, и о муже своем она постаралась позаботиться, и прямо после роддома сразу поехала в чум. Только ее вертолетом привезли, она на следующий день уже была в чуме. Таким образом, прошло, ну, 3 недели, наверное, всего от того, как она родила. И учитывая опыт, горький опыт, она уже не стала так тщательно закутывать. А тут опять пурга, и опять такие трудности случились, и она, ну, немножечко и щель оставила. Переехали, поставили чум, это быстро делается, минут за 40 и чум стоит. Собирать дольше, около 2 часов надо, потому что каждый все надо на свое место положить в сани и потом уже передвигаться. И вот поставили чум, и она заносит ребенка, как и прежде, чтобы его распеленать, поменять мох. У них нету пеленок, я оговорился. У них мох. В этой люльке мхом обкладывают ребенка, сухим мхом, правда, чтобы, ну, как памперс, потом поменять. Я когда-то так вот похвалил, говорю, о, у вас памперсы есть. Они говорят, да, у вас недавно они появились, а у нас давно. Ну, хорошо, хоть такая радость жизни есть. И вот она то хотела поменять, а чувствует ребенок холодный, живой, но холодный. Говорит мужу, давай быстрее, что-то случилось с нашей маймочкой, надо ехать, маймаку, по-ненецки маймаку, надо ехать в поселок, везти его срочно. Ну, хорошо, хорошо не распрягли они части линей. Быстренько упряжку соорудили и вперед. Приезжает в поселок, сразу же в больницу. Ну, у нас больница такая, могут оказать первую медицинскую помощь, хирургии нет, роддома нет, ну и что-то серьезное там не осуществляют. Ну, а тут грудной ребенок. Диагноз ясен – воспаление легких. Что такое в 3 недели воспаление легких? Температура тела меряет 34 градуса, и та падает. Поворачивается врач и говорит: вы знаете, единственное для вас есть радостная весть, то, что уже до вас вызвали санрейс. По другому совершенно поводу, человек появился особо больной, и мы уже вызвали, и он на подлете. И поэтому, если это вас спасет, то вы просто счастливчики. Ну, конечно, церковь узнала об этом трогательное событие. Сестра Сара, так ее звали, улетает, мы все молимся, и она улетела в больницу. Связь на тот момент у нас была, практически не была. И мы целый месяц не знали, что с ребеночком. Приехали к мужу в ЧУМ, Янговы, так его звали. В переводе с ненецкого означает «уколотый». Он когда родился, он тоже родился без сознания, слабенький такой, и ему провели такую как бы реанимацию иголочкой в пальчик, бабушке сделали, ну и встрепенулся и стал жить. Ну и слава Богу, до сих пор живой. И вот я обращаюсь к нему, говорю: Янговы, ну как ты за сына скорбишь, переживаешь? Ну да, конечно. Ну а почему не молишься? Ну а разве меня Бог услышит? Ну как не услышит? Он же обещал слышать детей своих. Ну я ж еще, ну и так вот замолчал на троеточии. А что тебе мешает стать Детем Божиим? Ты хочешь покаяться? Хочу. И мы стали прямо в ЧУМе, на колени, он покаялся, попросил прощения у Господа, искренно, чувствовалось искренно. Попросил за сына уже в последнюю очередь, сказал аминь. И вот остается ждать, будет ли, когда прилетит вертолет, наша сестра со сверточком в руках или нет. Вопрос в одном. Если со сверточком, значит живой. А если без сверточка, значит там, в Ярсалях, в районном центре, соорудили ящичек нехитрый, и уже где-то на Хальмере он стоит. Так называется кладбище ненецкое. И когда прошло еще совсем немножко времени, и слышим санрейс. Объявляют, санрейс летит, целый поселок идет встречать, у каждого там свой родственник есть. Ну, много, по крайней мере, людей идет туда. И мы тоже смотрим, выходит из вертолета наша сестра сияющая и с младенцем на руках. Это был великий повод славить Господа, благодарить Его. И они благодарили Господа, воспевали Ему. И потом, уже когда в ЧУМе они были вместе, уже не на свой опыт надеялись, а на то, чтобы Господь сохранил. И деточек довел до нужного возраста, чтобы и они возросли и принесли славу Ему. И так стал вопрос и ихнего дальнейшего служения Богу. Они стали просить крещения. Видели, слышали, читали в Слове Божьем, что надо принять крещение. Надлежит исполнить всякую правду. Как? В летнее время они уходят далеко со своими стадами, и нам к ним попасть нужен только авиационный транспорт. В зимнее время они вот рядышком, но лед, он всегда становится